12:09 в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Еще раз напомню, что Ксения Ларина находится в отпуске, небольшом, краткосрочном, видимо, связанном с выборами. И поэтому я ее заменяю сегодня на родительском собрании. Напомню вам, что сегодня мы говорим о едином учебнике истории с Александром Чубарьяном, академиком, директором Института всеобщей истории Российской академии наук. Добрый день.
Добрый день.
Кроме того, Дмитрий Быков, писатель, журналист и учитель, правда, литературы. Смежные. Здравствуйте, Дима. И Леонид Кацва, учитель истории гимназии 1543, автор учебника по истории. Добрый день.
Добрый день.
И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, не то что обсудить, а задать вопрос. А вот многие наши политики выступают с идеей создания единого учебника истории для стран СНГ. Имея в виду, что у нас была общая история, мотивируя тем, да, и что хорошо бы, вот, чтобы единый учебник истории для школы, я подчеркиваю, для школы, он как бы стягивал, связывал вот это бывшее советское или бывшее имперское пространство Российской Федерации. Академик Чубарьян, что вы думаете, это возможно или это нужно?
Вы знаете, у нас есть ассоциация директоров институтов истории стран СНГ уже 10 лет. Мы собираемся каждый год, я обсуждаю с ними вопросы, и я могу совершенно 100% сказать, что это невозможно. Мы даже не можем создать на двустороннем уровне учебник. В крайнем случае учебное пособие для учителей. Слишком разные восприятия, слишком разные подходы, и даже дидактические, не говоря уже о стандартах, и все. И по содержанию у нас очень сильные противоречия, поэтому общий единый учебник истории в странах СНГ – это утопия. Другое дело, что можно с ними обсуждать вот то, что мы проводим иногда, и вот ближайшее заседание будет.
Я все-таки про школьников.
Да, подходы к общей истории, подходы к этому возможной интерпретации периода нашей общей истории. Поэтому очень сложно с историками стран СНГ и между всеми нами договориться и создать единый учебник. Это невозможно. Но я бы сказал, что мне кажется, что это не только невозможно, но это и не нужно.
Сейчас к этому вернемся. Да. К этому вернемся. Александр Чубарьян, Дмитрий Быков, пожалуйста.
Я полагаю, что и не нужно.
Сразу вопрос. Гоголь – это русский или украинский писатель?
Ну, безусловно, русский писатель, потому что он писал по-русски.
Так, понятно.
Причем при этом украинские корни Гоголя чрезвычайно значительны. Вся украинская проза им придумана и создана. Значит, я не верю в возможность универсального учебника для стран СНГ и России, но период общей истории должен, конечно, освещаться консенсусно. И тут надо акцентировать два момента. Во-первых, то, что никогда Россия не занималась колонизацией в чистом виде. Это было все-таки в огромном отношении культурное прогрессорство, я настаиваю на этом термине. И второе, что очень важно, это общее участие в борьбе против фашизма. Я думаю, здесь никто не будет отрицать, что это был общий вклад в общую победу. Вот те вещи, которые должны быть акцентированы.
Спасибо, Леонид. Это был Дмитрий Быков, учитель литературы. Лучше так тебя номинировать, а не Леонид Кацва.
Я тоже думаю, что такой учебник сегодня невозможен, и по целому ряду причин, одна из которых, помимо того, что есть разные подходы у самих историков, состоит в том, что сегодня просто разные политические режимы в странах.
И
я думаю, что сегодня такой учебник создать будет как единый, а он должен быть тогда и государственный, единый в каждой из этих стран, невозможно.
А тогда у меня вопрос к тому, что сказал Дима.
Вот я хотел прокомментировать.
Да.
Вы знаете, я согласен.
По двум позициям, да? Некий общий параграф по двум позициям.
Я согласен, что у нас должен быть, это придем потом к нашим учебникам внутри страны, я согласен, что нужен какой-то консенсус по некоторым вопросам общей истории. Но это сложное дело, вот я сейчас знаю учебники СНГ, к сожалению, во всех учебниках, раньше было пару стран, где этого не было, все период, связанный с пребыванием в составе Российской империи, Советского Союза, характеризуются как колониализм. Поэтому это затрудняет подход, но я думаю, что надо пытаться договариваться методологически и смотреть, что такое колониализм, и вообще показать все-таки корректно, что эти все страны получали от того, что они были в едином государстве, выход на мировую арену, образование, культуру, наук. То есть должна быть какая-то консенсус, какой-то компромиссный. Это можно было найти в подходах. И я бы начал не с учебника, а попытался сделать общее учебное пособие.
Не надо вот про это. Я хотел бы про учебник.
Вот двум вопросам, которые я
совершенно колонизация и Великая Отечественная
война. Вот это сейчас ключевые вопросы, которые могут быть.
Реплика Леонида Кацвы теперь на то, что говорил Дмитрий Быков.
Мне кажется, что...
Практикующий учитель истории.
Если говорить о Великой Отечественной войне, здесь, по крайней мере, с целым рядом стран СНГ общие подходы найти можно. Тем больше Прибалтика в СНГ не входит.
Да, и слава богу.
Да, а проблемы, если будут в этом вопросе, то они будут с Украиной. Или, по крайней мере, частью ее.
А мой вопрос, я просто утилитарно подойду к тому, что сказал Дмитрий Быков. Собственно говоря, я правильно понял, что речь идет о одинаково написанных параграфах? Учебник – это параграф.
Не одинаково, а, вероятно, все-таки речь идет о каких-то сходных концепциях, а не об одинаково написанных параграфах.
Или о сходных оценках.
Да.
Вот интерпретации.
Все равно не единый учебник, не единый параграф.
Не единый учебник, нет.
Так, тогда, если у нас тут сложился консенсус по этому поводу с примечанием Дмитрия Львовича, да, я бы сделал следующий шаг и попросил бы вас оценить вот что. Не секрет, что существуют различные исторические школы, которым принадлежат разные авторы учебника, школьных. Я подчеркиваю, школьные учебники, да, не монографии, не пособия для учителей, уважаемый академик Чебарьян, а школьных учебников.
Александр Иванович говорит об учебном пособии, оно для школьников. Только это
мы говорим вот для школьников, мы говорим о том, что существуют школьники, изучающие историю и литературу, или примыкающие литературу. Никто не знает, Пугачевский бунт больше по Пугачевской, по Капитанской дочке, по истории Пугачевского бунта, или по параграфу 27 в учебнике 8 класса.
Я знаю по Капитанской дочке.
По Капитанской дочке, да. Да, он должен тогда сказать, Дмитрий должен сказать, а нет, я знаю по параграфу 27.
Нет, я все-таки еще больше по истории Пугачевского бунта, который, мне кажется, очень важным объективным дополнением к дочке, как Новый Завет к Ветхому Завету.
Ну, просто его не все дети читают.
Да, да, не дотянутся. Ну, хорошо. Смотрите, возвращаясь к учебнику истории. Вот я в сотый раз, пусть простят меня слушатели, расскажу историю. Мои слушатели знают, не знаю, знаете ли вы ее. У меня была в гостях министр образования США, правительство Буша, такая дама из Техаса. И я ей задал вопрос в эфире. Скажите, пожалуйста, а вот у вас дети, предположим, в Техасе, да, учатся и изучают историю гражданской войны. Кто у них герои? У них герои южане. Кто у них главный герой? Главный герой – генерал Ли. Я видел этот учебник, и она так это подтверждает. Затем эта семья, конкретно этот мальчик, Джон Смит, с родителями, по каким-то причинам переезжает в Бостон. К северянам. И там совсем другие школьные учебники, где натурально генерал Ли совсем не герой, а совсем наоборот, а там герой генерал Грант и Авраам Линкольн. Каким образом вот в этом неокрепшем мозгу вот это все уложится? На что она посмотрела? Она говорит, зато у нас есть общий герой, отцы-основатель.
И это... Джон Браун.
Да, да. Да. Есть вторая история, когда я спросил министра образования Татарстана, значит, Батый. В учебниках в Татарстане он герой или негодяй? Вот как дети учат, маленькие дети, у них же нельзя, там, у них там нет полутонов. Он на меня так посмотрел, задумал, сказал, он исторический персонаж. Я сказал, тогда у нас Иван Грозный исторический персонаж, который Казан брал. Вот как примирить в мозгу 10-летнего, 15-летнего в этом коридоре человека такое разнообразие оценок внутри нашей страны, включая колонизацию, там, извините меня, и Поволжья, и Кавказа, скажем, да, уж не говоря про Сибирь. Вот. Если ребенок по стране будет мигрировать с родителями, подать в руки то одного учителя истории, то другого учителя истории, то одного учебника, то другого учебника. Вот я Диму спрошу первый, поскольку он понял этот вопрос.
Нет, мне кажется, это очень легко, потому что легко. И, да, Юлий Цезарь был герой, и Брут был герой. Понимаете, это совершенно вопрос, который в силу своей древности выпал из идеологической компетенции и впал, условно говоря, в компетенцию скорее литературную. Да? Поэтому, значит, совершенно очевидно, что все эти литературные персонажи, и Грант, и Ли, были, по всяком случае, это были весьма достойные люди, но так исторически сложилось, что один из них защищал прогресс, а другой регресс.
А про Деникина и вообще...
Будённого.
Да, про Деникина и Будённого.
Большой проблемы это тоже не составляет. Так. Нужно только разобраться, присваивал ли Будённый себе чужие исторические заслуги, я считаю, что да. А дальше уже разбираться конкретно. Безусловно, Деникин весьма достойный человек, безусловно, с красной стороны воевали люди класса Котовского и Олега Дундича, чрезвычайно интересные, и детям интересные тоже, я уверен. Надо понимать, что страна впала в трагический катаклизм, который каждый, в каждом вел себя, соответственно, со своими правилами. Вот эти правила и надо объяснить.
Лёня, это Дмитрий Быков, Леонид Косова.
Не очень удачный, на мой взгляд, пример с профессиональным грабителем Котовским. Но...
Ну, хороший же был человек, Лёнь. Ну,
человек был хороший.
Я
погиб красиво.
Среди, так сказать, профессиональных...
Не, ну давайте по проблемам, да.
Тоже вполне бывают романтические герои. Но то, что и на белой, и на красной стороне действительно воевали, случалось, очень достойные люди, и на обеих этих сторонах воевали очень недостойные люди, это вполне можно детям показывать. Вы знаете, Алексей Алексеевич, что касается примера, который вы привели вот с этим представителем образования Южных Штатов, у меня возник вопрос, я не знаю, вы его ей задали или нет. А представители негритянской общины на юге тоже изучают, что генерал Ли был, так сказать, стопроцентный герой или нет? И вот было бы очень интересно услышать, как она отвечает.
Изучают.
Вот, дело в том, что действительно можно говорить о том же Иване Грозном, о его, так сказать, достижениях и о его преступлениях. Что касается Батыя, то нужно, чтобы дети четко поняли. Это даже в 10 лет дети понимают, что те зверства, которые творились, были не потому, что монголы были, так сказать, убийцы, профессиональные негодяи и так далее, а потому, что это была другая цивилизация. И они по-другому оценивают.
Объективистский делали. Такой взгляд для 10-летних детей, сомневаюсь.
А вы зря сомневаетесь.
Я думаю, что мы недооцениваем все-таки познавательные способности наших детей и внуков. И я думаю, что им главное надо дать понять, что история – это не белое и черное, а в истории есть альтернативы, есть разные люди, столкновения. И это можно показать через показ, вот вы сказали, белый. Да, правда своя у белых, правда своя у красных. И чтобы они понимали, что в истории, во-первых, есть всегда выбор, и есть какие-то консенсусные, о которых мы говорили вещи, что есть мораль, нравственность, которая должна все-таки присутствовать, терпимость и так далее, но одновременно им надо показать. Есть немецкий учебник, я вам скажу, где Бисмарк, я видел этот учебник, да. Ставят такие вопросы. Скажите, что, по вашему мнению, у Бисмарка было больше плюсов, больше минусов, в чем он был положительный, в чем отрицательный? И дети, это уже не маленькие дети, не по 5 лет, они выстраивают свои некоторые оценки. Поэтому я думаю, что вот вариативность и показ даже в одном учебнике разных точек зрения, не говоря уже, что очень много зависит от учителя.
Сейчас я к этому, я говорю, вы как слоны, как будто автоматы преподают.
Да, дети. Нет, это зависит от учителя.
По единому учебнику. Да. Который вы сейчас здесь мне пишете.
Нет, учебник единый не нужен.
Нет, вы сейчас мне его здесь пишете.
Нужно показать разные точки зрения.
Вот смотрите. Нет, смотрите. Пишите словами, Лёнь. Ты же не учитель русского языка. Я вот о чем хочу сказать. Вот Александр Иванович сказал...
Аганович,
да. А у вас там сложно. Извините. Извините. Да. Значит, смотрите. Действительно, есть... Учителя, которые тоже являются вполне субъективными людьми, у которых есть свой взгляд на то, что происходило в России. Я вам могу сказать, что в школе, где я преподавал в свое время, это было советское время, один учитель был такой правоверный коммунист, вот он считал, что вот это все правильно. Другой был абсолютный славянофил. Вот славянофил в понятии... А третий был я, да, с таким либерально запрещенным. Вот, кстати, ребенок, попадающий из одного класса в другой, просто из А перешел в Б и попал в руки другого учителя. И мы все искренне верили, что это правильно. Что это правильно?
Я эту историю слышу в пятый раз.
Да.
Я хотя бы знаю, что вы на экзаменах договорились свои взгляды не демонстрировать.
Да, но дети, попадая из одного класса в другой, а потом приходя, да, к другому учителю, получают совершенно другой. Как вот эту историю сделать? Как вот эту историю сделать? Потому что учитель человек субъективный.
Поэтому это главная причина, почему нельзя иметь один учебник. Потому что есть разный учитель субъективный, есть разные родители субъективные, есть средства информации и наши взрослые дети. Вся система многополярная, она предполагает такие вещи. Поэтому, с этим приходится мириться. Я вам скажу вещь. Я присутствовал на двух заседаниях Совета Европы в Стамбуле и Осло, каким должен быть европейский учебник по истории.
Они тоже пытаются сделать единый учебник.
Две точки зрения. Учебник – это собрание фактов. Второе – научить детей мыслить. 90% участников стояли за второе. Дидактически это сложно сделать, но все-таки в эту сторону должен быть наш
клиент. Можно я спрошу Дмитрия Быкова? Это был Александр Чубарьян. Дим, скажите, вот есть какой-нибудь великий русский писатель, которого вы не любите? Вы не любите.
Я как раз об этом думал. Вот. Да, я не люблю Достоевскую, люблю Толстого. Дети в курсе этого.
Так.
И, естественно, поскольку мы периодически меняемся классами, когда преподаем, то попадаю, условно говоря, от меня к Лене Романовой, они, конечно, резко меняют ориентацию. Но, во всяком случае, я четко объясняю им, в чем заслуга Достоевского, в чем заслуга Толстого. Я, по-моему, единственный человек из присутствующих, который верит в необходимость общего учебника по истории, потому что историю надо подавать как объективный, физический, я вот на этом настаиваю, процесс. То есть... Я ненавижу закон всемирного тяготения. Мы можем обсуждать, морален он или аморален. Но то, что в условиях долгого застоя общество революционизируется, это физический закон. То, что в условиях инфляции плохо работают государственные механизмы, это тоже официальный, вполне нормальный исторический закон. Давайте разбираться, каковы исторические закономерности русской судьбы.
Лёня. Он просто так сморщился, как будто съел лимон. Видимо, ты это слышишь на каждом педсовете. Пожалуйста.
По поводу физических законов?
Да.
Нет, по этому поводу не слышу. Я, наоборот, не сморщился, я как раз возрадовался, потому что я тоже по другим, наверное, причинам не люблю Достоевского.
Ну, хоть что-то.
Но речь не об этом. А речь о том, что вот когда возникает, а он возникает постоянно, вопрос о едином учебнике. Я, кстати, идя сюда, ожидал, что я здесь увижу главного адепта этой идеи Владимира Мединского.
Он в Кургане, он извинялся, вот его звал.
Не случилось, да.
Я еще устрою вам встречу.
Да, но...
То пусть Мединский не будет автором этого учебника.
Мне все время хочется, так сказать, задать вопрос, а чего этим можно достичь именно в той ситуации, которую ты описал? Потому что учебник – это только подспорье. Главную роль на уроке играет все-таки учитель.
Так.
И тем, правда, выше роль учебника, чем слабее учитель, чем слабее, чем меньше у него знаний, чем меньше он уважаем детьми. Но все-таки основная роль принадлежит учителю. И какими бы ни были объективистскими учебники...
То есть можно ли добиться единого учителя? Мы перешли к вопросу про единого учителя.
Вот,
да?
Как раз единый учебник поможет нам добиться единого учителя, потому что мы перестанем, наконец, обсуждать, хороший был Ленин и плохой.
А он хороший был?
Ленин был единственно возможный. А хороший он или плохой, совершенно не важно. Ну, и Ельцин был
единственно возможный. Для меня это аргумент...
Потому что он был не единственно возможный. И это тоже постановка...
Для меня это аргумент...
Если бы он не был единственно возможный, был бы другой.
Для меня это аргумент против единого учебника. Потому что не все считают, что Ленин был возможный. Да. В наших условиях мы не можем пока добиться согласия между даже профессиональной среде. Вы сказали, всякое общество, которое революционизируется, это тоже спорно. Одни считают да, другие считают, что нет. Поэтому в учебнике консенсус по этому вопросу достичь довольно сложно. Поэтому я и говорю, что в нынешних условиях, в идеале это неплохо, но в наших условиях это довольно сложно. Поэтому я считаю, что надо договориться консенсусно с авторами. О некоторых, вот история Отечественной войны можно договориться. История некоторых периодов нашей страны можно договориться. Война 1812 года можно договориться.
Ох, нельзя. Кто победил при Бородино? Кто победил по Бородино? По Великой Отечественной проблема тоже.
А по каким? Ну, можно договориться. Говорится об общих оценках.
Давно решено, в каких учебниках одинаково.
Теперь общий учитель.
Практически. Да. Кино не победил никто.
Вы знаете, я вам скажу, что...
Так и решено.
Но это не решено, это отложено.
Я вам скажу, моральной победы.
Сейчас вышла лучшая, на мой взгляд, книга по войне 1812 года. Она вышла во Франции. Я ее пригласил сюда на главную конференцию. Она взяла эпиграф Наполеона, и это может быть основой для оценки. И консенсусный. Наполеон сказал после Бородино: французы не выиграли, русские не проиграли.
Красавец.
Объяснить, понимаете, это дело. Единый учитель, вы сказали.
То есть мы встаем на точку зрения Наполеона. Нормально?
Нет. Ну, хорошо, она не встала.
Да, хорошо.
Что касается...
Единый учитель.
В наших условиях, мне кажется, это невозможно.
Значит, потому что есть... невозможен, единый учитель невозможен.
Но можно, еще раз говорю.
Да.
Можно договориться. Теперь я вам хочу сказать, Алексей Алексеевич, есть мифология насчет учебников у нас сейчас. В обществе очень сильно распространяемая. Когда я читаю филиппики, что вот в учебниках истории искажается, принижается роль Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне, я взял 20 учебников на выбор. И нигде этого нету. Это тот консенсус, который никто сейчас в голову не придет доказывать, что мы не играли решающую роль в Великой Отечественной войне. Ну, нет, это учебник. Это некая идеологема, которая распространяется. Поэтому договориться можно.
А можно избежать того, чтобы преподавание истории в школе не было политическим оружием в предвыборном выборной или выборной борьбе?
Да, можно, да, необходимо.
Не, необходимо, да. А теперь можно ли?
Можно абсолютно.
Как?
Если мы получим четкую схему исторического процесса и объясним историческую закономерность тех или иных вещей, у нас отпадет вопрос о моральных оценках.
Леня?
Значит, ну, вернусь все-таки к вопросу о едином учителе, который тут прозвучал. Единого учителя, к счастью, не было даже в советское время. Когда общество не было расколото, когда был единый учебник, а учителя единого все равно не было, к большому счастью для школы. Что касается, можно ли вот, обойтись без оружия в политической борьбе, ну, очевидно, что уроки истории не должны быть таким оружием. А вот можно или нельзя, это сложнее. Потому что когда Дмитрий Львович говорит о том, что если мы получим схему, то для начала желательно знать, кто эту схему создаст и какова она будет.
Мы с вами.
Хорошо, попробуем, чтобы...
Я бы сказал, что нужно сделать, нужно, чтобы она не была оружием
политическим. Мы продолжим после новостей. Александр Чубарьян, Дмитрий Быков и Леонид Кацва, а также Алексей Венедиктов. Новости на Эхе. 12:35 в Москве. Я напоминаю, что я разыгрывал 10 экземпляров книги из серии «Жить замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» Алана Кубатиева, «Джойс». Я спросил вас, знаете ли вы лично богиню неба в Древнем Египте, уж поскольку мы говорим об этом. И вот тоже у людей расхождение, знаете. В основном-то люди ответили правильно, что ее звали богиня Нут. Но там и Хатхор присутствует, и Иштар присутствует. То есть у людей такое представление есть. Значит, те, кто выиграл книгу, последние цифры телефона: Лара 895, Игорь 420, Эля 244, Ирина 201, Игорь посредством Твиттера нам прислал ответ 747, Виля 884, Алла 733, Ольга 557, Таня 503, Елена 115.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
12:36. Александр Чубарьян, академик, Дмитрий Быков, писатель, журналист, учитель литературы, Леонид Кацва, учитель истории, автор учебника. Мы говорим о, в общем, даже уже не столь об учебниках истории, да, сколько о том, как сделать так, чтобы у нас дети не сталкивались из-за того, что у взрослых учителей, прежде всего, понятно, что в родителях все по-разному, есть разные стартовые подходы, которые, собственно говоря, сохраняются. Я не знаю, Дима, а как у вас в школе с историей в этом смысле? У вас учителя по-разному? Как у Леонева в школе с историей, Дим, сначала?
Нет, ну, наш историк в золотом сечении Николай Александрович Кузин настолько заслуженный учитель, что никто с ним не решается спорить, кроме детей, разумеется. Да? Но я, в общем, совершенно не отрицаю, и вот если вы сейчас меня, Коля, слышите, то я с радостью это повторю, что отношение наше к большевизму достаточно полярно. На уроках литературы они слышат одно, на уроках истории другое. Это стимулирует их неокрепшие мозги. По крайней мере, Кузин, у него четкий совершенно принцип преподавания истории. Мы берем достижение и рассматриваем его цену. Слева что получилось, справа сколько жизни это стоило. Вот я бы за такую идею.
Так это как раз есть моралька, против которой вы воюете.
Это не мораль. Это просто человек должен знать достижение. И
то есть 300 человек, если
цену
положили хорошо, а 301 плохо. Нет, я не понимаю.
Нет, просто пусть...
Сейчас, я пытаюсь понять.
Написано
цена.
Хорошо или плохо. Там написано, нет, сколько это стоило.
Сколько это
когда
стоило.
Вы приходите в магазин и видите цену. Вы же не спрашиваете, хорошо это или плохо. Это... Цена такова. Вот знаете,
для одних цена такова, она хорошая, для других недоступная.
Это уж пусть они решают.
То есть, исходя из морали.
Нет, я исхожу просто из факта, что за победу в Великой Отечественной войне было заплачено 26 миллионов. Каждый решает, много это или мало.
Нет, проблема цены, это, кстати... Это
моральная
проблема. Абсолютно амбивалентная.
Существенный вопрос, я считаю, но он связан с моралью, конечно.
С вашей личной.
Моральными оценками. Но проблема такая, к сожалению, раньше вообще не ставилась. Цена, как, помните, у нас была... великого человека слова, что мы за ценой не постоим. Да. Что неправильно? Я хочу сказать вот то, что мы говорили только что. В идеале совершенно правильно, что не надо политику использовать историю как инструмент в политике и идеологии. К сожалению, это на словах так, все это призывают, но всюду это существует, такое использование существует. Значит, надо, с моей точки зрения, минимизировать влияние политики, идеологии на интерпретацию истории. Пытаться это делать в каждом конкретном случае. Но я хотел сказать одну вещь. У нас был съезд учителей истории, угу, где я провел мониторинг. Было 1000 человек. Нужен ли единый учебник? 75% сказали нет. Сами учителя истории.
25 – это
много. Вариативность для них – это естественный процесс
достижение и какое-то, я вам скажу, выражение их права на интерпретацию. Потом мы провели новые еще вещи, и эта цифра стала расти. Поэтому мы даже приняли на съезде решение по этому вопросу учительское. Это не обязательно, это не вердикт, но это отражает мнение.
А учитель, Леня, учитель имеет право на интерпретацию фактов?
Что значит на интерпретацию?
Ну, интерпретацию.
Сейчас отвечу. Я полагаю, что учитель имеет право на интерпретацию, но только на интерпретацию фактов, а не на их выдумывание, не на их замалчивание, не на то, чтобы, так сказать, их передергивать.
Не понимаю. Вот
он может их толковать.
Не понимаю. Вот, например, да, у меня тут была дискуссия с некоторым представителем Русской Православной Церкви.
Если не понимаешь, я попробую.
Нет, я сейчас на примере. Это мой вопрос, да, к вам, ко всем. Значит, мы там говорили про Александра Невского, естественно. Как известно, что Александр Невский причислен к лику, да, там,
святых.
А при этом исторический факт заключается в том, что он был побратимом сына хана Батыя Сартака. Да, они резали ладони, сливали кровь, пили из чаши. Факт. И понятно, что он подавлял восстание против монголо-татарского ига в том виде, в каком мы его понимаем. И мы спорили, нужно ли это говорить детям в 5-м, 6-м, 7-м классе. Ну, жесткая позиция Русской Православной Церкви нет. Ну, они не историки, поэтому понимаем. Но вопрос для учителя. Как интерпретировать этот факт? Он спасал... Или он был коллаборационистом? Вот на такую интерпретацию учитель имеет право?
Я
свою точку зрения.
Отвечу так, как я это делаю.
Да.
Значит, я...
Дим, потом вам этот же вопрос.
Я не ссылаюсь, естественно, на мнение РПЦ по той простой причине, что, во-первых, я человек неверующий, а во-вторых, у нас церковь отделена от государства, а школа от церкви. И поэтому, что там говорит православная церковь, меня вообще по этому поводу совершенно не
занимает. Не в этом вопрос.
Сейчас, одну секунду. А говорю я так... что дети, у меня, правда, это происходит чуть позже, не в 5-м классе, а в 7-м, что дети, есть такая точка зрения, а есть вот такая точка зрения. И мне вообще симпатично высказывание по этому поводу моего доброго знакомого Игоря Николаевича Данилевского, который написал однажды, что есть два Александра Невских, один агеографический, второй исторический.
В 7-м классе слово агеографический – это красивое слово.
Дети можно... очень любят умные слова.
Да, это правда. Они запоминают их немедленно и употребляют.
Это умное слово написано было для взрослых, его ничего не стоит передать детям другими словами.
Житийный, например.
Да, ну хорошо.
Я абсолютно убежден, что самое увлекательное для ребенка – это следить, как из множества разносторонних обстоятельств складывается историческая миссия героя. Для нас совершенно не важно, чего субъективно хотел Александр Невский. Объективно получилось так. И вот для меня самое интересное, как в силовом поле истории располагаются против своей воли все эти опилки. Там объективно, чего хотели Сталин и Риббентроп? Да? Ничего хорошего. А получилось ли из этого что-то хорошее, мы можем судить уже сейчас.
Наоборот, они хотели хорошего для своих народов.
Ну вот, совершенно справедливо. А что из этого получилось? Это мы должны... То есть, как субъективные намерения, допустим, Невского отразились на исторической истории России, самое интересное.
Даже так. То, что получилось объективно.
А 7-й класс к этому готов, Дим?
Очень,
готов. Общий,
очень спорный вопрос. Да. И 7-й класс к этому, безусловно, готов. Вопрос только в том, какими словами учитель в 7-м классе это объясняет.
Разный учитель в разных 7-х классах.
Я вам скажу, отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость. Мы хотим одного, получается другое. Объяснить это ребенку очень важно.
Разный учитель в разном классе, на разном уровне, конечно.
Я думаю, что это абсолютно возможно. И это повторяю мысль, которую я сказал несколько минут назад. Он должен понять, что люди вообще и живущие рядом сейчас с ним, как исторический персонаж, неоднозначны. Что нельзя просто оценить белое и черное в каждом политике, тем более, если это политик. И вот такой был Александр Невский. Он сделал это, но он делал и это. И я согласен с моим...
Гитлер строил отличные автострады, мне это напоминаю. Отличные, до сих пор автобаны построены.
Но из этого получилась великая германская катастрофа. Объясните это детям.
Да, это возможно.
Сначала катастрофа, а теперь там живут лучше, чем здесь.
Я
понимаете?
Согласен, что... Проблема цены, проблема, что вот. Получилось, так, что так, вышло так. Для Руси из того, что делал Александр Невский. Он был, ведь это, как оценить это, то, что он сделал, сотрудничал какой-то коллаборационистом был. Если он делал это для собственной выгоды, или он делал это для страны, для всего...
Все коллаборационисты всегда это делают для страны.
Нет, ну всем понятно.
Да. Нет, руководители коллаборационистов всегда для страны.
И очень сложно...
Всегда.
И очень сложно отделить, сделано для себя или для
страны.
Но
вопрос, получилось ли.
И получилось ли, все скажут по-разному, и не надо спекулировать.
Но были татары, была Монголия.
Была катастрофа, а теперь живут лучше, потому что можно объяснить, что вот автобаны, так как они строились, они привели к катастрофе, а то, что живут лучше, во многом следствие того, что катастрофа и нет Гитлера, это все взаимосвязанные вещи. История же изучается в школе не один урок, а все-таки несколько лет.
Вот и объяснить ее как процесс.
Вот я хотел только сказать. Так. Совершенно согласен, что надо подать...
Фильма. Подать. Не фотография, а фильма.
Фильма. Не фотография, да. А что это процесс, в котором действуют разные силы, разные люди сталкиваются, прикасаются. Это он увидит через окно в своей собственной жизни. Что люди вообще в истории ищут?
Что люди
Простите,
в истории
люди
ищут?
Люди в истории ищут аналогии, которые надо так. применить в своей современной жизни.
Так.
Что он может, как не только это, но как он может приложить и это в том числе? Почему такой интерес к беллетристике исторической, к романам, далеким, может быть, от исторической правды?
Абсолютно
Потому верно. Что они ищут здесь ответы на вопрос, а вот тогда было, а вот теперь так, я могу это использовать, сделать. Это нормальный человеческий характер. Поэтому вот с этой точки зрения она очень увлекательная наука, поэтому история, что она может дать эту цельную картину, но как процесс, я согласен.
Знаете, я просто хотел возразить вот в каком смысле, что большинство тех, кто увлекается исторической романистикой и тому подобным, ищут вовсе никаких не аналогий, а просто чистой увлекательности, так же, как в детективах. А те, кто ищет аналогии, это публика классом повыше.
Не знаю, мне всегда казалось, что ребенок всегда помещает себя подспудно в ту
обстановку.
Лен, сейчас объясню я. Не в ту эпоху, не в ту обстановку, а вот в то, что, то о чем рассказывают. Да? Вот самое, я не знаю, как сейчас в школах, но в свое время, в советское время, в пятом классе, у нас все делились на афинян и спартанцев. И били друг другу морды в пятом классе, по-настоящему строились этими рядами, да.
А веками позже на красных и белых. Ты за кого, за наших или не за наших?
Вот это было.
Да, причем делились в соответствии с убеждениями, я бы сказал, да.
Своими.
Афинян и спартанцев не помню, а вот...
Ты молодой.
Старый-то мой. А вот дележку по поводу Куликова поля помню, а у меня в классе был татарин.
Так.
И ему пришлось, надо сказать, в момент изучения этого дела, причем не в средней школе, а еще в начальной.
А да, это рассказы по истории, да, рассказы по истории 4 класс.
Некоторое время пришлось довольно солоно. Я это помню.
Кстати, вот еще один вопрос.
Кстати, вы правильно сказали. Надо вот в этой Куликовской и надо в Александр-Невском, чтобы люди поняли, что сам по себе татары и татары – это не нормальные люди и неплохие люди, понимаете?
Больше а потом прочитать, как резали, я понимаю.
Заниматься системой.
Не воспримется.
Просто объясните, что это не татары.
Я это сделал.
А кто?
Начнем с того, что я это как раз сделал.
Да, тут мне пишут, что на самом деле Батый нанял Ворск.
Золотоордынцы, как мы теперь пишем.
Отличный вопрос, Константин, спасибо большое. Петен спасал или губил Францию?
Петен губил Францию.
Это вот считается...
Спросите любого француза, 100%. Самыми добрыми намерениями, безусловно, губил, потому что для нации такое унижение никогда бесплатно не проходит.
Лёнь.
Абсолютно верно.
Я молчу, потому что у меня здесь нет возражений.
А вот так вот, да, пропустили.
До сих пор в доме все было нормально, хоть как в анекдоте.
Да, но...
Петена у меня нет возражений.
Я сейчас займу искусственную позицию в пользу вопроса Константина легко. Значит, Петен спасал Францию, потому что если бы там развернулось то, что развернулось на территории Украины, Франция лишилась бы четверти населения. Непоправимо только смерть. И когда не возвращались вот уничтоженные люди, да, вот это было непоправимо. Франция сохранила силы в нужный момент, и так далее. Я выстраиваю концепцию.
Алексей Алексеевич, эта концепция давно выстроена. Она выстроена в 1939 году чешским президентом Гахой, который однажды написал, что наш народ проклянет нас, но мы спасли его от истребления. А в истории, тем не менее, остался гахпособником.
Да, а Фучик героем, совершенно верно.
Историю пишут победители, мы с вами тоже всегда.
Есть вещи необратимые, кроме утраты жизни. Есть утрата чести, и это тоже вещь необратимая.
Люди, кстати, надо показать в учебнике, что люди шли на Голгофу ради чести и ради принципов. Это важнее, чем прагматический
интерес. При этом мы встаем на точку зрения, что нет ничего страшнее войны.
Ага.
И, так сказать, любая война хуже любого мира, но это не так. Я помню, когда в газетах, в советских еще газетах, ну, это Шлессинджер тогда, американский, по-моему, то ли госсекретарь, то ли военный министр, я сейчас не помню.
Шлессинджер был помощником президента.
Но он занимал какой-то министерский пост, он однажды произнес абсолютно бесспорные, на мой взгляд, слова. Нет, есть вещи поважнее, чем мир. И после этого советские газеты целый год выходили с большим заголовком, ну, правда, во всяком случае, с большим заголовком на предпоследней странице, где заголовок был такой: нет ничего важнее мира.
Помню хорошо.
Так ведь очевидно, что есть вещи поважнее, чем мир. Те же самые честь и достоинство. Бывают они важнее мира.
А потом войны были. И мы можем осуждать, нет, были войны в истории человечества все-таки разные.
Ну, оборонительные, конечно.
Я вам больше скажу, даже революция в известных обстоятельствах нравственно благотворна.
Что ты сказал, слово нравственность и мораль? Вот тут он попался, понимаешь?
Ну, хорошо, да. Скажем так, исторически благотворно, вот, потому что нет другого.
Я понимаю.
Жаль, что слушатели не видели жеста.
Да, во-первых, слушатели видели жеста, потому что работает сетевизор, и слушатели видели, а кто не видел, может посмотреть сетевизор.
Я согласен с вашей первой формулы, что есть революции, у меня свои отношения, но просто они бывают неизбежны.
Неизбежны.
Да, понимаете, они бывают неизбежны.
Бывают.
Поэтому это не, часто не выдумка отдельного человека. Они
да, для оправдания, конечно. Да,
нет,
да.
Революции вообще никогда не бывают
избежны.
По мановению, так сказать, палочки чьей-то. Вот какие-то враги, так сказать, нам тут подкидывают революцию. Революция, если она произошла, то, значит, действительно, она была, скорее всего, ну, закономерна, по крайней мере.
Сейчас, да. Извините, когда люди сотни тысяч выходят на улицу, то остановить их просто невозможно.
Совершенно справедливо.
Да. В этой связи, конечно, нам
надо... Говорим о чем-то национально освободить. Гораздо спокойнее.
Вопрос там. А Франко? Спрашивает Вадим. Я вижу его ухмылку, хотя никогда его не знал. А Франко?
Я бы сказал так. В отношении Франко это очень хороший пример.
Очень хороший.
Типичный пример. У нас была всегда точка зрения, что это фашистский режим, франкизм.
Да.
Сейчас большинство историков, подавляющих, что и в самой Испании, и всюду считают, это не был типичный фашистский режим, это был диктаторский режим, потому что сохранялась рыночная экономика. В конце, в последний год жизни Франко были либеральные реформы даже какие-то, поэтому есть такие промежуточные режимы, авторитарные режимы. Недавно в Польше лучший польский историк выпустил книгу «Авторитарные диктаторские режимы в Европе в 20 веке», переведенные уже на все языки. Я думаю, там показана вот эта классификация. Поэтому франкизм, он был безжалостен в годы гражданской войны, но он эволюционировал в процессе развития.
Вообще, гражданское преподавание истории гражданской войны...
Следующий вопрос должен быть про Пиночета.
Который, да, который, я думаю, что гражданская война интереснее, которая была давно, там, наверное, действительно легче, можно показывать совершенно там благородных белых и благородных красных, и даже найти пару благородных зеленых, если уж очень постараться, да, вот. Но надо ли говорить в школе о зверствах белых, зверствах красных, зверствах зеленых?
Надо.
Зачем? Зачем?
Ну, в частности, за тем, чтобы дети понимали, что гражданская война – это не бирюльки.
И всегда плохо.
Ну, это
чтобы,
понятно.
Чтобы дети понимали, как ионизируется общество в условиях гражданской войны. Потому что человек действительно себя не похож. Я вот сейчас как раз пишу роман о первом времени после гражданской войны. Меня поражает, какое количество отчаянных, диких головорезов на следующий год превращались в мирных бухгалтеров. И невозможно было понять, где граница. Вот где интересно.
Интересно, конечно, интересно. Александр.
Ну, наследие, интересная вещь, раз уж затронули, я хочу дать маленький совет, что,
да,
знаете, есть такой крупнейший американский был политолог, историк, посол был у нас, Кеннон, который сказал, все, что произошло в Европе после, все вышло из Первой мировой войны,
да,
в 20 веке.
Абсолютно.
Все, говорит, вышло оттуда, и с точки зрения экономики, и политики, и морали, это потерянное поколение, это все,
да,
что хочешь.
А сразу Вторая мировая война вышла.
Да,
вообще
вышла,
проблема все человеческого, да, одичания, да, достаточно важная проблема для, угу, детского понимания, а она
это
в
морали.
Но это мораль.
Это не совсем мораль.
Одичание – это моральное…
Это биологический закон. Человек не отвечает за себя в минуту великого катаклизма.
Нет, подождите секундочку. Я считаю, что Кацва дикий, а ты цивилизованный. А ты считаешь наоборот. То есть это оценочное суждение, да? Вопрос одичания.
За что я его люблю?
Я считаю…
Венедиктов. За объективность.
Ну, правильно.
Всегда.
Это объективно.
Я считаю обоих моих собеседников цивилизованными.
А как же одичание?
Просто надо понять, что эта дикость не всегда зависит от человека. Понимаете?
Это верно. Мне как раз в этой связи
освободим человека.
Кстати, даже то, что мы говорим в постели, иногда для нас совершенно неожиданно.
В этой связи книга Гайдара «Смуты и институты».
Да.
В отсутствие институт наступает смута и одичание.
Так.
Самое интересное, как ведут себя институты во время смуты. Да. Вот это самое ионизация.
Да. Самый интересный вопрос вот то, что происходит после Великой смуты или после войны, как происходит
возвращение в русло.
Возвращение в русло
это
нормально.
То, что ты пишешь, да, Дим?
Да, нормальное русло. И может ли это произойти? И как это мучительно и для людей, и для режимов, для всего. То, что было после Первой войны, как совершенно люди верно пришли к этому. Это даже было хуже, чем после Второй мировой войны. Там была какая-то великая эйфория победы у одних и поражение.
А здесь ничего.
А здесь ничего не было. Непонятно вообще, зачем эта война была. Люди не могли
понять. Магнитные бури обращают.
Да. Мировой не было смуты.
Я хочу сказать, что нам тут присоединяют к нашему разговору про школьный учебник истории. Это конец передачи. Строчку из песни Высоцкого «Баллада о борьбе» из «Стрел Робин Гуда». Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. То, что вы сказали. Так что тема начата, но не закончена. Спасибо большое. Леонид Кацва, Дмитрий Быков и Александр Чубарян. Это был Алексей Венедиктов.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.